Когда Дух Святой оставил первых людей, и первые люди умерли. Господь так и говорил, что если вкусите вот этот плод запрещенный, то смертью умрете. Вот эта самая смерть была смертью души. Немедленной смертью души причем. А тело рожило еще 930 лет. Только потом умерло. И так душа умерла немедленно, закон вот этой вечной смерти немедленно вступил в силу. А когда был разрушен этот закон вечной смерти? Искупительной жертвой Господа Иисуса Христа. Только искупительная жертва Господа Иисуса Христа отменила этот закон вечной смерти. Хотя сейчас уже несколько по-другому нам предлагают толкование вот этих очень серьезных вопросов, но нам надо все-таки держаться того, что у нас учили святые отцы. Если мы будем читать святых, и особенно святителя Игнатия, который ближе к нам по времени и более понятен, и он исследовал всех древних святых отцов, на основании этого в более простой форме изложил нам и вопросы аскетические, и вопросы догматические. И вот искупительная жертва Господа Иисуса Христа. Вот это единственное средство, которое отменяет закон вечной смерти, который вошел в естество человеческое вследствие первородного греха. Закон так и звучал. В тот день, в который вкусишь, смерть умрешь. То есть душа – это личность. В душе действуют три силы. Ум, воля, то есть желание, и энергия, как способность исполнять желание. Ум по-другому еще называется дух. Некоторые святые отцы выделяют дух и называют его отдельно от души. Дух, душа и тело. Если в душу рассматривают как только две низшие силы, это боль и энергию, то это есть у животных. Это есть у животных. А человека отличает от животных высшая сила души, которая называется дух или по-другому ум. Или сила словесности, что такое синоним. Вот этим мы отличаемся от животных. Здесь как раз и сосредоточен образ Божий в душе. Вот именно Дух человеческий делает нас вечными с момента, то есть нашего зарождения, вечными, никогда не исчезающими. Поэтому у нас лежит такая огромная ответственность. Если мы, не зная веры, думаем, что мы поживем на земле немножко и умрем, и какая нам разница, больше ничего нет, то вот в этом и заключается наша неверие. А вера говорит о том, что мы будем существовать вечно. Но качество этого существования зависит от того, как мы здесь прожили. Как еще кто-то что-то спросит?
Как понять, что стресс предопределена наша
жизнь? Есть предопределение, есть предвидение. Нужно разделять вот эти два понятия. Предопределение – это тогда, когда я живу по программе. Мне определили вот так и вот так. Я так и живу, и ничего не могу изменить. Это предопределение. Наподобие судьбы. Фатализм. А предвидение – это тогда, когда Бог знает наперед, как мы будем поступать, но не приказывает нам, как поступить. У нас сохраняется свободная воля. Вот та самая вторая сила души, которую вы уже сказали, которая называется воля. То есть свобода человека, желание человека. И потому-то мы и отвечать будем пред Богом, что мы имеем этот дар свободы. Если дара свободы бы не было, тогда бы были как животные. Животное руководствуется инстинктами, рефлексами, у них ума нет. Поэтому я о ней судиться не буду, потому они не вечны. У них нет образа Божьего. А в человеке образ Божий, и свободная воля есть. И поэтому предвидение – это свойство Бога. Одно из свойств Бога. Бог наперед знает, как и что будет происходить в нашей жизни с момента нашего зачатия до момента нашей кончины. Он знает, даже куда мы попадем в ад или в рай. Он знает наперед. Но он не диктует нам каждую секунду, как нам поступить, и программу нам не задает. Он дал заповеди и оставил нам их на свободное произволение. Хотим выполняем, хотим нарушаем. За нарушение заповеди, как за грехи, несем ответственность и будем наказаны вечным миром.
Вот, допустим, преступник, который всю жизнь грешил, хотя бы отступление. И Иуда, который был последователем Христа, все претерпевал, и в последний момент как-то вот этот раз и все.
Так.
Почему? Чего вот это?
Свободная воля человека. Вот как раз мы возвращаемся к одному
но
месту.
Но проявлял волю, свободную волю.
Смотрите, Иуда, да? Вот смотрите, как получилось. Вот каждый из нас, сейчас придя к вере, может принять правильно учение церкви о покаянии, и следовать ему. А может в чем-то принять, в чем-то не принять. И в результате это нас, вот, когда мы сохраним в душе вот эти изъяны, дефекты, не будем исправлять, это рано или поздно приведет нас к испытанию, к ошибке. Иуда точно так же, наряду со всеми другими учениками, первоначально обладал той же самой ревностью и желанием быть со Христом. Но в меру того, как другие ученики слушали всякое слово Божие и исполняли его добросовестно, Иуда одну болячку в себе оставил. Одной болячки достаточно сатане, крючок будет. Рыба на один крючок поймана, она же поймана. Вот Иуда оставил вот это самое несчастное свое сребролюбие, и когда клали денежки в кружку, он был казначей, он монетки вынимал и запоясал себе сколько. Вот это конкретное свидетельство Священного Писания, Евангелия от Иоанна. И на этом основании мы точно можем знать, что Иуда сохранил одну единственную страсть, хотя с остальными, может, боролся, как другие люди, как другие ученики. За эту страсть его сатана понял. Помрачил его ум, и он пошел продавать Христа. Вот что такое страсть. Как страсть помрачает ум. Продать Христа. Как дойти до такого помрачения? Ну, так как мы доходим до ума помрачения, любой из нас, когда предлагается вариант греха или не греха, и мы выбираем грех. Мы каждый раз этим продаем Христа. Поэтому вот на свободную волю человека здесь нужно делать акцент. От нашей свободной воли зависит, сохранимся мы в вере, в церкви, в покаянии, или наша свободная воля утянет нас опять на наши страсти, и мы погибнем.
Господь всегда наш путь конечный. Почему-то, когда Он наперед знает нашу волю?
Он знает, как она проявится. Обратите внимание, Господь не приказывает нашей воле в данную секунду, как поступить. Но воля проявляется свободно. Бог только знает, как я поступлю. Он знает, как я поступлю. Вот надо разделить предведение и предопределение. Два близких понятия, но они принципиально разные. Знаю наперед, это свойство Бога. Потому что Он над нашим миром, наше время на Него не действует. Время сотворено для нас. И поэтому Он смотрит на наше время как на себя. Вот идет процесс жизни мира, 7,5 тысяч лет от начала до конца. Бог его видит одновременно. Смотрите как? Но мы проживаем процесс естественно.
Если он знает конечно, если значит другого
выхода у человека. Нет, еще раз.
То есть я опять сам выбираю каждый раз, как мне поступить. Но Бог знает наперед, как я буду поступать. Вот это знание наперед Бога, оно помогает ему или дает возможность ему приготовить нам в жизни наперед такие жизненные обстоятельства, с помощью которых бы еще выправить меня как-то и поставить на правильный путь. Например, я пошел неправильным путем греха. В результате этого, например, попал в беду. И Господь, наперед зная, что я пойду этим путем, там где-то попустил связать меня с такими людьми, которые затянут меня обязательно в ловушку. И Он не запрещает этому быть, потому что Он желает, чтобы я очнулся, прозрел. Или, например, болезнь прицепилась. Она тоже прицепляется не просто так, только при Божьем попущении. Я сам ее заработал своими грехами, контактом, там, общением с другими людьми и так далее, сам ее заработал. Но Бог мог не дать этой болезни сейчас прогрессировать. Причем отцы говорят, что у нас одновременно всегда инфекционные болезни присутствуют во всех каких-то там видах бактерий, но иногда Бог дает им проявиться, а иногда не дает. И вот в определенный момент Бог не запрещает тем или иным бактериям начать там действовать, бациллам, но я попадаю в болезнь. Эта болезнь бывает горькой расплатой за мои предыдущие грехи. В процессе болезни я могу задуматься о том, как я попал в это состояние, что мне делать, как быть. То есть сокрушиться может дух мой. Мечта духа начнет действовать, я начну искать Бога.
Скажите, пожалуйста, число дней, оно тоже определено количество жизни нашей?
Бог его знает.
Уже определено?
Нет, оно не определено.
Мы можем как-то влиять на это?
Смотрите, Бог его знает, но не определяет нам. Например, не так сделал Бог, чтобы определить мне 54,5 года жизни. А потом, я хочу, не хочу, я уже не жил. Но Бог знает, что цепь моих жизненных решений, которые я сам принимаю, приведет меня к такому состоянию моего тела, которое может прожить на земле 54,5 года. Дальше оно не сможет жить.
От нас
зависит очень много. Например, если мы хотим жить в грехах, например, страдаем серебролюбием, любим риск, ввязываемся там в какие-то особо опасные сделки, не всегда законные, то где-то рано или поздно там я себе могу приготовить такую беду, при которой жизнь потеряю. Немало таких людей, которые по охоте за деньгами потеряли жизнь. Кого пристрелили, кого утопили, кого калекой сделали, ну и так далее. Кому куда какая страсть будет? При этом, если человек будет жить вот так вот, то он может закончить свою жизнь вот в какой-то определенный момент, вот в такой трагедии. Но если человек раскается и изменит свою жизнь, он может пойти несколько другой дорогой. И вот та трагедия впереди, неминуемая и грозящая, она может миновать его. Но Бог знает наперед, что человек в этот момент изменит свое решение. Бог все равно
знает.
Да, он все равно это знает. Поэтому если мы пошли по этой дороге, Бог знает, что мы закончим 54,5. Если мы в тот момент развернем где-то до этого свою жизнь и пойдем другой дорогой, мы можем еще прожить дольше, потому что этого события впереди не будет, мы его обошли с помощью веры, с помощью покаяния. Многих бед люди избегали в жизни, если вовремя задумывались, совет умных людей принимали, а по своему тупоумию не поступали так, как хотелось. Потому что сатана тянет нас через страсти, как рыбу на крючке тянет вот в категорию все. Своих сил. Про молитву святых я говорил кратко, но сейчас, хотя бы не видел рядом вот таких святых великих, как это было в древности, то те святые, которые в Царстве Небесном, они не прекращают о нас молиться, но чтобы мы получили пользу от такой молитвы, мы должны с этим святым как-то сравниться, то есть соединиться. Вот это такое уникальное явление в жизни. Ну, вот, например, можете так проверить. Если начнете читать, скажем, труды святителя Игнатия, ученика, и будете глубоко в них вникать, очень искренне вот молиться, просить, Господи, помоги мне понять, чтобы спастись. Потому что это последний из святых у нас в России, который сумел всех древних святых собрать и изложить в таком виде, что нам понятно. Хотя бы как понятно. Потому что живых учителей, как он сам говорил, не будет. И можно спасаться будет по книгам. И вот если кто-то будет читать святителя Игнатия очень искренне и усердно, стараться исполнять то, что он советует, при этом, естественно, проникаясь к нему благодарением, определенным трепетом перед его словами, то такой человек обнаружит, что через некоторое время ему не только открывается смысл его творения, а начинается реальное содействие в жизни какой-то необъяснимой неведомой силы, которая начинает человека наводить на какие-то прозрения, понимания, на осознание себя просто грешником для начала, на признание своих грехов. Вот это люди современные, они подтверждают. Почему? Потому что, ну, нет живых учителей. Вот аскетики, ну, просто почти никто не учит. Сейчас, если где-то найти человека, который бы реально учил борьбе со страстями, вот правильно, ну, батюшка, например, который бы из недели в неделю, изо дня в день учил бы своих прихожан вот этому занятию. Как бороться со страстями? Как бороться с грехами? Как менять свою жизнь? Как научиться миловать ближних? Как не отчаяться? Как Божью волю определять? Это вообще уникальная редкость сейчас. В наши времена. Если такое бы появилось, то меня бы живой человек реально поводил. У меня проблема, мне куда идти с проблемой? К тому, кому я доверяю. Я прихожу и говорю, у меня такая вот проблема. Он разбирает как-то, расследует мое дело и сам из своего опыта дает мне рекомендацию. И вот это вот прекрати делать. Вот от этого немедленно надо отказаться. Потому что это никого никогда к добру не приводило. Беда. Это страсть, это вот такой грех. Если я доверю, я послушаю. Послушал, сбежал трагедию. Еще раз послушал, жизнь начинает постепенно исправляться. Через несколько лет вот такого искреннего сотрудничества я начинаю вдруг обнаруживать, что меняется мое нутро. Я становлюсь новым человеком, другим. Я не такой, извиняюсь, там, жлоб, как я был раньше. Тупой, упрямый, который все время хотел своего. Но как страсть действовала, так вот уперто ее всегда и исполнял. И советы, которые давали, никогда не принимал, потому что мне свое было дороже. До тех пор, пока я, как баран, в ворота не уперся, пока рога свои не обломал, тогда пошел совет спрашивать. И вот если найдется такой живой добрый советчик, то постепенно, принимая эти добрые советы, человек будет видеть перемену и будет ценить ту помощь, которую он получает. Точно так же происходит, когда мы читаем труды святых, которые учат жизни, вот аскетика, например, святителя Игнатия, начинаем исполнять это. И появляются такие какие-то странные совершенно советы, подсказки, неведомо откуда, и даже не от живых людей, а как осознание ума, основанное на том, что он написал, то, что я прочитал, на вере, которая вдруг начинает проявлять свои действия. На вере к его словам. На желании, попытки, несмотря ни на что, и держаться вот этих советов. И вот это вот взаимодействие со святыми, которых уже нет на земле, оно также реально существует. Таков духовный мир. И мы становимся уже как бы послушниками и чадами не живого духовника, которого сейчас нет, а того святого, трудам которого мы доверяем. То есть они не бросают нас, но с нашей стороны должно быть искреннее согласие слушать его, исполнять то, что он говорит, пишет. Здесь проблема в том, что нельзя написать все ответы нам на нашу жизнь, когда мы живем сейчас, а они жили тогда. И живого общения нет. Но поразительно то, что эти ответы постепенно приходят в меру того, когда человек их искренне ищет. Вот жаждет прямо знать ответ, ломает прямо человека, мучается он неделю, вторую, бывает месяц. Месяц ищет ответы, но при этом Господь, как бы это свойство Бога, не давать нам сразу на тарелочке, а желать, чтобы мы научились просить, чтобы мы признали вот эту свою немощь, нищету, а потом дает этот ответ. В какой-то простоте осознания, какого-то такого естественного понимания, как же я раньше не догадался, а что это такое? Когда человек вдруг с верой принимает, думает, это же просто все, и написано так, почему же я не понимал, начинает делать. И вот происходит вот эта реальная взаимосвязь. Ее формально можно очень легко. Порвать. Он согрешил, опять все порвало. Покаялся, опять связывается.
Если у святого нет труда.
Это очень сложно тогда. Тогда как мы определим,
помогает.
Ну как, с кем я связан, да. Вот когда есть труды, когда можно, вот как вообще понять человека? Скажем, мы читаем роман какого-то автора, и мы проникаемся его впечатлениями, его творчеством. Он нас напитывает той своей энергией духовной, которая в нем была. Поэтому мерзкие рассказы, повесть какая-нибудь, это может быть проповедь грехов, и человек пропитывается этим и становится таким. Живет, отравляется, реально происходит контакт. И вот этот духовный контакт, бесовщина его моментов, подхватывает, внедряется в это мое общение с греховным романом или каким-то произведением, или с кинофильмом, и все. Я соединился, бесовщина приклеилась, и меня ведут уже совсем не туда. Противоположно со святыми. Если мы принимаем, пытаемся понять, стараемся понять, то постепенно открывается тайна. Вот эта тайна спасения, и даже практически какие-то вопросы жизненные, на которые никто не может ответить, они бывают решаются каким-то совершенно таинственным образом. Он так и сказал, святитель Игнатий, что во времена последние, он как бы до нас и писал. Он понимал, что уже в его времена таких не было. А что говорить о потомках? Он говорил, когда не будет уже рядом святых, то заметил, то спасаться будет очень трудно. Но по книгам святых все-таки можно.
И, Михайлович, можно спросить, если можно, ответьте, пожалуйста, как вы лично сами пришли к вере и таким познанием?
Я не буду говорить подробности, потому что это очень болезненно будет. Вы можете уйти и отсюда из зала, плюнуть в мой адрес и сказать, что какой мерзкий человек, какой противный, какая гадость. Поэтому я не скажу подробности, но я скажу, что я пришел к вере через промыслительное смирение. Вот то, о котором я говорил. Когда человек со своими рогами живет и пытается прошибать двери, стены, лбом фактически своим, и прошибает до тех пор, пока не расшибает свой этот тупой лоб. Когда он расшибется, наконец, и попадет в состояние полного отчаяния, бессилия, безнадежия. Я почему вот этот метод, я понимаю, что он означает, я о нем говорю, я говорю, что это последняя возможность у нас сейчас вот такого глубокого прихода в нищету духа. Или второй вариант – борьба со страстями, как говорит святитель Игнатий. Вот я, поскольку не было воспитания христианского, не было никаких навыков христианской жизни, вот Господь попустил мне вот эту рога свою разбить. И когда они разлетелись в дребезги, я понял, что я попал в глубочайшую трагедию, с которой нет выхода, во мне вот треснуло вот это здание моей Вавилонской башни, и оттуда откуда-то вот это вот внутреннее какое-то ощущение сработало, что надо Бога звать. Все, ты же в безнадежном положении, у тебя нет выхода. Попробуй, зови Бога. Внутреннее что-то сработало. Я помню, впервые в жизни упал на колени и думал, ох, сейчас как я взмолюсь к Богу. Я говорю, а слова холодные, безразличные, внутри камень, внутри полное мертвение. И вот в этот момент, по-моему, я сокрушился еще больше. И чуть не впал в отчаяние, потому что я думал, что вот я такой хороший, что меня сейчас Бог сразу услышит. Видите, гордость, она остается всегда гордостью. Потому что тогда, когда он уже увидела свое падение, она и то остается гордостью, она хочет раз сразу и к Богу, и он бы все спас, все бы сделал, все бы исправил. Я попробовал вопить, ничего не получается. Стена, все полная стена, я закрыт, и вот тогда я вошел в состояние как бы на грани отчаяния. Я понял, что и Бог меня сейчас слышит, не хочет, не потому что он злой, потому что я все сделал против Бога, всегда Бога оскорблял, целью всеми жизненными такими упражнениями я зашел очень глубоко против. И вот с этого момента, с этого какого-то первого состояния, вот этого сокрушения, чувство медленное, постепенное, какое-то прозрение, сознание. Я так сравниваю, что Господь берет за волосок, вот я утонул уже, вот оно, уже дышать нечем, вот так, дерьмо моих грехов уже скрыло меня всего. Вот четкое сознание должно быть такое, мне уже дышать нечем, сейчас заклянусь, я все погружаюсь. После этого какой-то вопль вот к Богу, а его нет, он не приходит, руку не протянул, на плот меня не посадил, корабль не послал, не отмыл меня от этого дерьма. Я так плюнуть и сижу. Он берет за волосинку в тот момент, когда я впервые так попытался что-то сказать, холодно и безразлично, берет за волосинку и не дает мне утонуть. Вот что делает в этот момент Бог. Берет, держит. Я вроде вопить, ничего не слышу, ничего не понимаю. Я думаю, утонул, и не тонул. Не тонул, волосинка держит. Дернулся чуть-чуть, волосинка порвалась, и я опять пошел на дно. И так вот года три это продолжалось. Года три вот этих вот таких испытаний, волосинка одна единственная, не давала мне утонуть, потому что я сам как бы просил все время. Господи, Господи. Никакого ответа не слышал, но понимал, что я не тону. За три года я стал наконец соображать, что если я до сих пор не утонул, то кто-то же мне не дал утонуть. А меня приходили топить, то есть натурально приходили топить разными всякими способами. Я просто поражался, думаю, почему они меня в этот раз не убили? Ну почему? Что им помешало? Что им не дало меня вот сейчас взять, там, например, разрезать на куски или закрыть в холодильную камеру, или меня еще что-то? Что им не дало? И вот так вот примерно вот три года вот это продолжалось, я был в состоянии какого-то такого потрясения, недоумения, и страх одновременно был, и отчаяние было. В то же время я понимал каждый раз, что почему они со мной не разделываются. И вот когда три года Господь вот так подержал под этим прессом, тогда, видимо, наконец вот это рога вот этого барана несколько, наверное, видимо, сломались, тогда Господь наконец начал потихонечку вытаскивать. Вот три года мне грешнику потребовалось, что началось осознание, нищеты духа.
А судя по тому, как вы умеете выражать, изъясняться и выражаться, у вас, наверное, хорошее.
Образование уже недорожное. Но жизнь дороги говорить не учит. Там учат работать. У меня такая еще профессия, где там большие ключи, там вот такие гайки, светофоры, стрелки. Знаете, это то, что отвечает за безопасность движения на жизни дороги, стрелки, светофоры, система централизации, сигнализации и блокировки. Это супер специалисты знают, да. Эта профессия, вот, которую я приобретал, она очень сильно обучает логике. То есть там, чтобы понимать работу этих устройств, надо иметь четко логическое устройство ума. Потому что там именно на логике все построено. Или, например, произошел какой-то сбой в системе, надо немедленно найти причину и устранить, потому что поезда стоят за это там сурово, наказывают вообще. И вот надо наработать вот такой навык, чтобы немедленно, как можно быстрее, найти причину отказа, устранить ее, чтобы не нарушая безопасность движения поезда. Я удивляюсь даже, как Господь премудро меня и на профессию на эту даже тогда как-то странно направил. То есть вот это свойство ума, которое было натренировано за эти годы, оно пригодилось в этой работе. Вот приходит человек и жалуется на свои проблемы, у него сбой в системе произошел какой-то, надо находить, где у него там разрыв. Мы сидим часами разбираемся. Сейчас вспоминаю свою старую профессию. А способность говорить, она предка. Мы должны ценить своих предков, если у них были какие-то качества развитые, то они по наследству могут передаваться. А у меня по линии мамы и по линии папы обе бабушки были очень разговорчивые. Они очень умели говорить.
А вера может передаваться от прадедов, то есть через поколение, передается.
Вот я в себе наблюдаю, что это именно через поколение. Потому что мои родители неверующими людьми были, зато я хорошо понял веру бабушки и дедушки. По материнской линии, они, кстати, тоже из Сверской
области.
Да, через два поколения.
Образование вас.
Нет, первое время, когда я пришел к вере, я думал, что мне надо не то. То есть мне не надо образовываться с точки зрения теории, мне надо учиться спасаться. И вот когда я учился спасаться, то творения отцов как раз такие были и нужны, которые учат покаяние. Я за это уцепился, в этом нашел ответ на свои жизненные проблемы, начал меняться и понял, что вот это то, что мне надо. А все остальное, там, быть, например, священником или богословское образование получить, я как-то всегда не понимал, зачем это мне? Вот же я вот это поискал, и это нашел. Остальное не
надо.
Я не знаю, но надеюсь, что я не самочинно иду, потому что надо говорить не от себя, надо говорить то, что мы приняли от отцов. То есть вот то, что мы святых отцов прочитали, надо применить в жизнь. Если мы проверили, что это дает перемены, дает результат, мы начинаем доверять. Когда мы начинаем доверять, укрепляемся в вере, практика еще больше показывает и доказывает это, то потом, если когда-то потребуется, Господь может через кого-то заставить поделиться тем опытом, который человек приобрел. Со мной случилась такая трагедия. Я в 2002 году пришел в храм работать, и меня настоятель сразу назначил вести огласительные беседы. Потом назначил ходить в детскую многопрофильную больницу, где около 600 детей в раз находятся на лечении, там матери, там трагические вообще состояния детей, там жуткие ожоги, переломы, все что угодно. И вот в отчаянном состоянии люди надо было и как-то им объяснять с точки зрения веры, что почему. Вот тогда вот эта вот такая жуткая практика, она начала нарабатываться. Надо было отвечать на вопрос. А потом вот он дальше как-то меня заставлял, связанную школу заставил вести вот эти вот лекции. То есть я не искал этого, не рвался. Как-то требовал этого, но я что мог, делал. А потом он вот так. Я бы так сказал, что если кому-то больше нравится святитель Феофан Затворник, то можно читать святителя Феофана Затворника. Они писали об одном, примерно одинаково писали, но святитель Игнатий более акцент сделал на сокрушение сердца, на нищету духа. Вот он действует, как бы его труды действуют более решительно, более четко на сокрушение духа только человека. Но есть некоторые люди, которые приходят в печали, в отчаянии, и тогда труды святителя Игнатия вообще читать не могут. Отвращение такое. Они говорят, ну попробуйте святителя Феофана читать. Он мягче несколько пишет. По сути, то же самое пишет. Два святых последнего времени, вот, которые нам оставили свое завещание.
Сергей Игнатьевич, а как вот церковь относится к тому, что сейчас на Украине? Колыбель православия такой.
Как церковь относится, я не знаю. Ну, в смысле, что официального мнения не могу сказать. Вот надо слушать, что говорят иерархи церковные. Но
вот ваше,
по простоте вот так вот думается, что оттуда, откуда началась Русь, оттуда она будет и разрушаться. Закон, да? Откуда начали, там и заканчивать будет. То есть Господь этим показывает нам, всем, кто сегодня еще имеет хоть маленькую веру, что пришел момент отчета. Пришел момент вот этой расплаты, потому что мы плохо исполняем евангельские законы. Мы потеряли нравственное учение о покаянии. Если мы посмотрим, послушаем проповеди, которые звучат, то слово «покаяние» встречается редко. Слово «покаяние». Не говоря о том, что уже не объясняется, как это покаяние делать. Когда мы заговорили об аскетике, у нас начали кидать камни. Вот мы просто заговорили, потому что видим в этом метод спасения, способ спасения, который преподан святителю Игнатию, и никуда не отступали от учения святителя Игнатия. Кидают камни, говорят, желают прямо поместить в грязь. Куда вы лезете? Что вы тут людям навязываете? От этого только депрессии у людей будут и отчаяние. Вот у нас приходит более 500 человек, все прошли вот эту школу именно по этой методике, и одного не нашли по часу. А все, кто со стороны, говорят, это нельзя, это вредно, говорят сейчас. Это раньше надо было. Я даже не буду вот это говорить, потому что это даже страшно говорить. Но, к сожалению, да, и принимают очень так отрицательно. Вот когда мы забыли о покаянии и перестали его делать, перестали этому учить, во-первых, а мы, как миряне, не можем сами этому научиться. Если только случайно, вот как-то, через особый какой-то способ, мы проникнем в эту тайну, аскете, познаем эти законы, начнем их применять. И увидим перемены в душе, это редкость, очень большая редкость. Когда об этом забыто, нравственное учение как бы отодвинуто на второй план, а на первый план выдвигается внешнее, то, что в церкви. Это культура, это какие-то общественно-массовые мероприятия покаяния. Как в Евангелии, первое признание, призвание покаяться, приблизить Царство Небесное. И если бы мы хотя бы еще не трогали догматы, не разрушали, то тогда бы еще благодать держалась все равно в церкви. Как свидетель Игнатий говорит 150 лет назад, церковь больна. Если не читали его труда, то такие страшные слова говорю, церковь больна, ее уже никто никогда не исправит. 150 лет назад слова свидетеля Игнатия. Ну жуть, вот когда встретишь сегодня газель, прочитаешь, думаешь, ну это же страшно просто, если так. Если 150 лет назад свидетель Игнатий вот так сказал открыто и написал, то что сейчас-то говорить, 150 лет прошло. Вот эта болезнь церкви, о которой он говорил, это забвение вот того учения о покаянии, которое главным является в церкви, как деятельность, личная деятельность самого человека. Этому надо учить, к этому призывать. Но догматы хотя бы сохраняли. Догматы не трогали в тот период. И поэтому святитель Игнатий сказал, хотя и не исправит уже церковь, но надо благодарить Бога за то, что еще сохраняется возможность лично каждому любому человеку спасаться. Потому что таинство церкви действует, книги есть, священные писания есть. Спасаться можно. Но вот той силы, которая была в церкви в прежние времена, силы учить покаяние, вести народ как стадо ко спасению, и он говорит, нет. Он объехал множество монастырей, искал себе место для покаяния на последние годы, чтобы переработать свои труды. И он с трудом нашел такой монастырь, где нашлись люди по духу ему близкие. И он говорит открыто, что внутренняя молитва уже говорит, вообще нигде не занимается.
И вот, Господь, попусти у нас возродиться в вере в нашей стране.
Да, но возрождение идет внешне. Вот Протоиерей Андрей Ткачев, он сказал такие слова, не знаю, как ему это простили все. Но он сказал, что, кстати, о событиях на Украине, вот как раз говорил, и он сказал так, что, к сожалению, в последние годы, когда мы начали возрождаться, то возрождение было кирпично-купольным. Такое выражение было очень необычное. Кирпично-купольным. Он говорит, а надо было с людьми работать, надо было людьми заниматься. В результате, он говорит, людьми не занимались, вот сейчас пожинаем то, что посеяли. Майдан и все прочее, прочее. Откуда такие люди, говорит, берутся? С ними никто не занимался, никто не работал. У нас было 15 лет, мы упустили это время. Как-то ему простили, видимо, эти слова. Слова очень обличительные.
На Урале какой монастырь? Как ты пустил выпуск из санкций?
Я не знаю, я всем искренне говорю. Не надо никуда бежать, не надо никуда ходить. Спасаться нужно в том месте, где Господь прислал. Потому что сказать где-либо точно, вот, где есть. Я просто не знаю, я не ходил. Вот святитель Игнатий специально ездил и специально выяснял, где, как, в каком монастыре живут. Он проверял, внутреннюю молитву знают, занимаются. Но знаешь, что это духовно настроенные люди. Если о внутренней молитве ничего не знают и шарапаются от нее, он говорил, я поехал дальше. Вот у него был критерий. Вот сейчас, если вы найдете какое место, где знают внутреннюю молитву, где это делают, где преподают, да, внутренняя молитва, она может быть Иисусом или другая такая, но называется внутреннее дело. Вот это очень серьезный критерий духовности. Есть внутреннее дело, но духовность понимает правильно. Причем на внутреннем делании очень много может быть ошибок. В состоянии прелести можно и
увидеть.
Внутренняя молитва занимается. Вот аскетика, она предполагает, законы совершенно предполагает обучение первым этапом внутреннего дела. Просто без этого нельзя. Без этого будет аскетика, не аскетика. Потому что одно из условий аскетики – это не только внешняя борьба со страстями, это борьба внутренняя, борьба за очищение сердца. А сердце без внутреннего дела не очищается. Внешне мы можем себя подлатать, но внутри продолжает оставаться гнид. Нет, зависит только одно, насколько человек приготовил себя к упражнению внутренней молитвы. Упражнение внутренней молитвы закономерно рождается в человеке как необходимость, когда человек ощутил вот эту нищету духа. Вошел в это состояние, сокрушился сердцем, у него вот хочет он, не хочет, у него внутри рождается вот этот вопль к Богу. Если я вижу, какой я, если я вижу, в какой беде, в каких трагедиях, ну как я сам? Я понимаю теперь, что я сам не могу. Все, что раньше делал, все потеряно, ничего не спасает. И здесь рождается вопль к Богу. Сначала он словесный, сначала хочется орать, как можно громче, потом понятно, что соседи, если услышат, или родственники могут отправить, куда-нибудь не пойдет, вы же не в горах. Поэтому это все постепенно обнаруживается как действие чувств сердечных. Это чувство плачет сердце. Плач сердца – это основание для внутренней молитвы. Поэтому, если вот это в человеке появляется нормально,
если путем, оно появляется, то...
Ну, так это закономерно. Вы представляете, мы осваиваем какое-то дело новое, и то у нас получится, то не получится. Это что говорит о чем? Что у нас еще нет надежного навыка, надежного опыта, при котором мы классно владеем каким-то делом. То есть мы еще не профессионалы. Упражнение во внутреннем делании, оно имеет несколько этапов. И вот если мы хотя бы до первого этапа придем тоже этого делания, то мы опять на правильном пути. Только надо, чтобы кто-то нас обучил этому, кто-то проконтролировал, кто-то предоставлял все время, помогал. Потому что внутреннему деланию жестоко противится бес. Для них это язва, для них это смерть. Бес понимает, что когда он владеет душой через страсти, как-то с Божьей помощью страсти надломились, но это еще не освобождает нас от бесовщины. Бес продолжает еще тайно управлять нами, хитро, но более так аккуратно. Он всегда ждет момента, чтобы взять реванш. Раз, выскочил снова наружу, и опять сломал. И вот тот ненадежно стоит на пути спасения, кто еще, надломив страсти, еще не очистит сердце от себя. А вот очищение сердца с помощью внутреннего делания. И когда мы начинаем его делать, оно то идет, то не идет. Учатся люди годами этому, оно достаточно тяжело. И все время препятствует еще и бес. Или бес. Поэтому дело сложное. Но мы советуем, как вот отцы говорили, начинать с поклона. Не переходить сразу на внутреннюю молитву, как упражнение, а поклоны. Научиться делать поклоны с простыми молитвами. Богу. Как святитель Феофан Затворник, кстати, говорит, он говорит, что выбери себе 10 каких-нибудь таких кратких молитв, как он их называет. И с ними делай поклоны столько, сколько есть сил. Старайся внимательно их говорить, эти молитвы, и с чувством сердца, с окружением. Вот этот поклон делать. Этим земной поклон советую. Таким способом постепенно вырабатывается навык вот к этому чувству. Оно когда проявится, раз, второй, пятый, это чувство, внутреннее чувство, щемление, сожаление греха, сокрушение сердца, страх Божий. Как-то он, мы его должны как-то понимать, как он вообще проявляется внутри. Как только это начнет проявляться, мы его зафиксируем, то потом мы с помощью этого способа будем его чаще и чаще делать, развивать. А потом удивительно, когда сердце войдет в навык, оно начинает по ходу дня, по ходу жизни это чувство рождать. Стоит только вспомнить о прошлом или вообще о Боге. И раз это чувство начинает действовать. И вот это и есть основание для внутренней молитвы. А слова нужно выполнить. Это то же самое. Всегда помнить о Боге, да. Всегда приучиться помнить о Боге. Причем не так приучиться помнить, как это протестанты помнят. Они тоже все время хвалят Бога. Все время воспевают Бога. Но они радостно, торжественно и творчески это делают. А у нас другая совершенно волна. У нас сокрушение сердца, страх Божий, нищета Бога. Вот волна, на которой может только с Богом как-то соединяться. Они на радости, на эйфории, на восторге это делают. Противоположная волна, там сатана через прелесть подмазывает сверху мантию. Вот если мы будем привыкать к состоянию сокрушения сердца, то оно более и более будет проявляться качественно, чаще, и оно перейдет рано или поздно в частые действия. Это называется плач сердца, щемление, память о грехах, о ничтожестве, о покаянстве, о суде Божьем, о смерти. Вот эти элементарные понятия, которые принимаются в основах веры, они помогают нам прийти в это новое состояние. Состояние – это состояние сердца. Ум и сердце. То есть сначала понятие, а потом постепенно они внедряются в сердце. Сердце, как источник чувств, оно работает так, как мы его тренируем. Как мы действиями ума, призывая Бога, заставляем его. Но сначала оно по страстям реагирует на все. Обида, огорчение, зависть, страсти прямо лезут из нас. И мы ничего с ними не можем делать. Когда мы знаем, что это грех, мы начинаем запрещать. Чувство вылезло очередное. Кто-то судил человека, или позавидовал человека, или злорадовал. Другого человека беда, у него какая-то радость поганая, что такое, поганец. И вот когда эту мерзость свою видно, то ужасаемся. Господи, помилуй, что же я себе представляю? У человека беда, у меня радость своя. Ну кто это такой? Ну, сатана натурально изнутри меня. Радуется, когда зло. И вот начинаем сожалеть и каяться. Оно еще тысячу раз вылезет после этого. Мы не отчаемся при этом, все время его же лучше. Оно снова вылезет, опять найдет возможность. Мы снова лучше, сожалеем. Мы теперь не одобряем. И вот в этой борьбе вот проходит 2-3, может быть, года больше, и постепенно сердце начинает исцеляться. Вот эта зараза реже и реже вылезает, действие меньше и меньше, тоньше и тоньше, и рано или поздно она может даже вообще отойти. Ослабнуть, вместо нее появляется добродетель, милость. Например. И вот так над каждой страстью нужно трудиться. Ходить перед Богом, то есть помнить всегда о том, что я вот за все, что сейчас говорю, слышу, вижу, чувствую, я за все буду отвечать. Контролировать себя, чтобы эти мои чувства соответствовали Евангелию. Но вот дневничок здесь очень хорошо помогает, намекающий, если его не изучали, там даны примеры грехов и смертные, и тяжкие, и простительные. Под простительными грехами даже чувства сердечные там переписаны, некоторые. И если человек их поймет как образец, то и другие подобные он уже будет фиксировать. У ума есть такое свойство, если ходить перед Богом, контролировать сердце, чувства, которые там рождаются, помыслы контролировать, которые прилетают от веса. И все, что приходит, это какая-то. Если я увлекся на некоторое время, раскается и приходит. Так идет исцеление в течение нескольких дней. Если не бросить это дело, то результат будет виден.
Скажите, заниматься внутренним делом не обязательно перед руководством духовника?
Если нет опытного наставника, да, то есть большой риск. Потому что, да, я говорю, что бесы этому противятся.
Вообще не заниматься так, потому что редко.
Делать поклон. Вот не бояться надо, делать поклон до тех пор, пока не, ничего не почувствуете внутри, вот это самое правильное чувство сокрушения, покаяния, сожаления о грехах. Причем оно должно быть без отчаяния. Вот мы о грехах должны сожалеть, но с надеждой к Богу просить и помиловать. Вот соединение вот этих двух, оно есть очень сложным занятием. И каясь в грехах, но с надеждой на Бога. И укоряю себя в греховности, но прошу Бога о милости. Когда это вот в связи работает, тогда вот зарождается это новое правильное чувство, на основании которого вы просто днем будете замечать по ходу жизни, по ходу работы, у вас это чувство начнет как-то появляться. Или только вы его захотите, оно тут же будет появляться. Только слово сказал, оно внутри отзывается. Вот это и есть внутренняя молитва. Вот это. А как бы по-другому что-то делать, искусственно ее настраивать, все равно толку не будет. А вот естественным путем, вот это самый безопасный вариант. Причем следующие этапы — это перевод внимания в определенные места уже на теле человека, более тонкая вещь, более сложная. Если кто-то дойдет до этого, ну то обязательно Господь подскажет, кто нам нужен, если кто-то знает.
Когда зачатые дети, у них как бы очень мало шансов дать здоровое семя, так скажем, не в плане физического здоровья, там духовное здоровье имеется в виду. Как в этом плане? Потому что личное покаяние, я понимаю, что это личная перестройка, да, внутренние какие-то. А если, например, я являюсь вот тем ребенком, который неправильно зачат, и это же все ложится на моих детей, я и уже вот будучи в таком возрасте, могу установить эту цепочку. Да, у меня очень сильно страдают дети, физически, как бы, и духовно. Как вот в этом плане?
Любое страдание, как последствия предыдущих грехов и ошибок, пусть наших или не наших, нужно называть Христом. Вот я в Ветхом Завете это был суровый жесткий закон, который изменить было нельзя. До третьего, четвертого рода накажу детей за грехи отцов, которые страшный жесткий закон. И цикл говорит так, что если в трех поколениях род не изменится, то в четвертом поколении Бог бывает сводится с один день. К сожалению, вот я не запомнил имя этого святого. После этого искал, и как-то не удалось найти. Ну, тем не менее, страшные вещи. Мы видим, что последствия бывают потом очень тяжелые. Но если кто-то из этих поколений сможет прийти к вере и покаянию, причем шанс прийти к вере и покаянию, чем дальше, тем слабее, конечно. Потому что обстоятельства все тяжелее и тяжелее. С каждым поколением прийти не слабее. И тем не менее, никому не запрещено прийти к вере и покаянию. Даже и четвертым, и пятым могут приходить к покаянию люди. Но при этом, если понимать, все те скорби, которые ложатся на нас сами, принимать как крест, то крест в нашем понимании – это спасение. И если мы правильно понесем этот крест с верой, со Христом, то наш крест становится крестом Христовым. Он становится для нас легким. Потому что этот крест начинает нести сам Христос, беря нас на руки. Ведь как уникально, все у Бога, отчаиваться вообще не в чем. Если бы вы способны прийти к вере, заставить себя как-то потрудиться, то Господь нас вместе с нашим этим ужасным крестом берет на руки и несет. значит, у нас нет причин для отчаяния, но если мы что-то передали уже, то есть при зачатии своих детей мы были еще в этом состоянии греховности, то мы вложили. Вот если бы мы пришли к покаянию, исцелились бы душой, и только потом зачинали детей, то им бы не передалась вот эта греховность наследственная. Она бы не пришла. Но поскольку мы зачинали своих детей в состоянии грехов, то им тоже эта зараза передалась. У них тоже этот крест будет. Но им нужен опыт. Если мы перед ними не взяли этот свой крест, не понесли, как знамя спасения своего со Христом вместе, покаяние, сокрушение, справедливость, борьбы, то им-то кто передаст этот опыт? В результате мы в грехах дальше живем, река, вот этот канал работает, наш яд продолжает им вливаться, они от нас яд прыгают в зачатие, наши добавляют свой, еще больше нас грешат, оно закономерно, что в четвертом поколении нет уже рода вообще. Поэтому нам бы надо сейчас самим, видя вот последствия этого всего, глубоко приходить к вере, борьбу вести правильно по законам наследия, чтобы, по крайней мере, самим не впасть в отчаяние, самим свое спасение делать и хотя бы поддержать их, дать им какой-то опыт или предложить хотя бы помощь. Или даже если они не хотят, то всегда сожалеть о них, понимая, что мы им передали эту заразу. И когда мы сожалеем о них, то мы их уже не осуждаем. Ненависти к ним не будет. Их хочется уже жалеть. Вот их хочется не будет. И тогда возможность сатаны сожрать их вот сейчас, она намного меньше. Если есть хотя бы один человек, который жалеет меня как грешник, духовно жалеет, сатана уже не может прийти и просто так сожрать.
То есть духовно это молиться?
Духовно это, вот я говорю, самое простое, что значит молиться? Молитва это не слова, которые мы говорим. Это сами Бога. Молитва правильная, она всегда с чувством сердца. Вот это чувство сердца должно быть правильным, духовным. Вот у матери бывает чувство сердца, типа нытье. Господи, вот он страдает, что ты его не вылечишь, или что ты его не избавишь от пьянки, там, от наркотиков, еще чего-то. Или не попусти его в тюрьму, Господи, начинает на это молиться. Ну, эта молитва может не соответствовать правде. Смотрите, если Господь видит, что чадо, рожденное в таких грехах, уже приобретшее опыт такой жуткой греховности, не может больше исправиться и спастись, Господь пропускает людей. В результате вот этой отсылки человек изолируется от мира больше, так как он решил, не грешит. Наркотиками он больше, ну, чаще всего не может продолжать увлекаться, значит, он сохраняется в жизни. Дальше, если он там в тюрьме, то у него появляется от этой скорби где-то какое-то желание что-то изменить. И иногда бывает какая-то форма литературы, освещения, какого-то еще что-то. Некоторые, я говорю, у нас пример, может, около десятка молодых ребят, которые брошены были вообще в семье, и верами, и родственниками, они пришли в храм, уцепились, с помощью, опять же, церкви нашли работу, и уже по несколько лет изменяют свою жизнь. Не совсем было нарушено. Они пошли в тюрьму. Поэтому вот эти молитвы родственника должны быть разумными. Подобно Симону Новослову говорит, что молитва должна соответствовать ситуации. Если мы молим Бога несообразно правде Божьей, мы противоречим Богу. И вот здесь должно быть мужество ради света. Просить Бога о том, что Бог знает, что оно полезно для наших детей. В руки твои святые Господи. Даю вот час моих, приведу к спасению, к покаянию, так, как ты знаешь. Наша родительская за 25 лет, я ему к чему привела, не буду. Поэтому, пускай ты, как это Господь помог. Ну,
Господь,
ты к сожалению, да, надо жалеть при этом, сочувствовать, сострадать, понимать свою вину, особенно если это свои дети. И все-таки отдавать в руки Божьи, может быть, Господь еще знает способ, как их сокрушить.
Сергей Михайлович, а вот радость о Господе, это свойственно только святым или у нас тоже можно? Просто я смотрю, чаще это как-то грустно. Радости такой нет, чтобы на нас посмотрели и сказали.
Любое чувство, которое возникает у человека в сердце, оно основано на том, что есть в сердце. Если есть страсти, то чувство будет основано на страсти. Если есть добродетели, то будет основано на добродетели. Чувство. Чувство – это продукт сердца. Он помрачен до такой степени, но страсти. Вот. Пока он порой на план не обучен. Как бы подобный фон про отцу привел пример, и он такой царь сказал, ну такого надо наказать обязательно, чтобы ты это сделал. И он после этого строил на спорте на колени упал. Пророк Давид очнулся. Видите, как врачение действует? А после этого он с колен никогда не вставал. До конца жизни. Он на коленях полз дальше, всю жизнь. Потому что такое сокрушение сердца. На коленях уходит, я имею в виду. Вот как сокрушил этот Господь. Вот видите, сколько нам надо безумным, что нам надо творить, чтобы мы наконец стали нищими духом, сокрушиться. Вот недаром же Господь говорит, блудницы и мытари, они опережают вас, Царство Небесное. Они грехи реальные видят, если они их осознают, они легко сокрушают. И быстро врач нужен выбор. А ну вот парень. Жили всю жизнь прилично, комсомольцем, там, пионерами были, общественниками, на работу мы прогуливали, вагонами медь не воровали, скважинами закупоривали, ну ничего не делали, куда вы? Жили хорошо. Добро дело. Вот нам так сокрушиться к этому. Как там мы куда ведем? Или добровольно будем со страстями бороться, и мы видим, что мы рабы и время. Или нам спускается какое-то вот такое ужаснейшее падение, после которого начинает наконец подозревать наш ум, что же мы делаем. Как это
можно?
То есть радость должна быть очень, очень осторожна. Вот сейчас в состоянии страстности, к сожалению, можем радоваться только страстно. Этим болеют протестанты. У них сразу эйфория, подъем, радость. А у нас первое сокрушение сердца. Первые признаки покаяния, назовете точно, первые признаки правильного покаяния. Ну да, святитель Игнатий в статье о прелести говорит так. Сокрушение сердца, страх Божий, нищета духа, плач о грехах. Ну когда мы заплачем? Конечно, когда видим, да? То есть вот первые признаки правильного покаяния, там не радость никакая, смотрите, это как бы какой-то определенный духовный облом, какое-то потрясение. Нам же жалко всегда себе, больно. И нам сейчас невыгодно говорить о православии вот так. Нам выгодно говорить о православии вот так, чтобы привлечь народ. Здесь хорошо, здесь у нас там радостно. Сейчас говорят, что это богообщение. Какое богообщение? Я вот в состоянии своей страстности, как я могу общаться с Богом? Вот я мерзость, если весь в грехах, это все равно, что самого последнего, человека, который опустился до самого-самого низкого уровня, как бомжи где-то живут, в грязи, там, в воде своей, там, пьяные, потому что жизнь не может их трезвым содержать, напьются хоть меньше, чем переживают. И вот такого вот к великому царю привести сразу же. И вместе посадить за стол и рано сначала. Ну, это же абсурд какой-то, но вот так же не может быть. Вот поэтому отцы и говорят, что в сравнении с человечком, давайте себе представим, ну, надо хотя бы вот это грязное рубище снять, надо хотя бы отмыть вот эту грязь жуткую, многолетнюю, вот эту боль надо устранить из себя хотя бы, и коростку вот эту как-то помазать чем-то, чтобы они сошли, одеться в нормальную одежду, хотя бы какую-то там, мы не говорим светлую, сияющую ангельскую, в обыкновенную одежду, и прийти потом к царю на прием, если он примет. Вот так бы было правильно, с человеческой точки зрения. А вот к Богу мы почему-то ходим в этом своем грязном, окровавленном, рубище измазанным дерьмом, мы хотим, приходите сразу с Богом за стол садиться, такими, как вы есть. Вот это вот радость, и садиться, радоваться, да, есть, пить вместе с царем. Вот притча же есть евангельская. Созвал, значит, пир господин, брать сыну своему, да? А потом прошел посмотреть, кто за столом сидит. Ну, говорит, а ты как дружи попался. Свяжите ему руки и ноги, гости вот ему кромешку. В безбрачной одежде же пришел. И вот нам хотя бы еще не ту светлую брачную одежду иметь, на которую входят на браке ко Христу. Хотя бы иметь какое-то небольшое такое очищение от прежнего груза грехов, которых мы прожили всю жизнь. Но их надо увидеть, разбедиться. Мы считаем, что мы достойны богообщения и достойны радости. А это душевное будет, плотское, это будет подделка. Если дадут эту радость, восторг, эйфорию, чувство любви к Богу. Вот некоторые говорят, я Бога люблю. Почему я заповедь исполняю? Потому что Бога люблю. На этом основании исполняю заповедь. Что это за любовь? Вот как надо правильно любить Бога? Любящий меня, заповеди мои соблюдают. Вот это вот любовь. То есть вот мы возьмем сейчас заповеди. Вот книжка «Жизнь по Евангелию», там заповеди новозаветные собраны, разделены на 8 добродетелей, там их много-много. Возьмем заповеди и будем соблюдать. И увидим, что мы вообще ничего не соблюдаем. И вот в таком состоянии вот этого грязного смрадного рубища, но заявляемся Господу и хотим, чтобы Он нам давал какие-то новые духовные чувства. Вот это особенное чувство любви, это всегда подделка. Это будет точно такая же любовь, которую мы испытывали женат, мужу, муж к жене, к детям, к подругам. Там. Вот это плотская любовь. Мы можем чувствовать и имитировать в сердце, чувство любви к Богу, но оно будет же нас простять нас мало. Такая любовь, говорит святитель Игнатий, Богу мерзкая, но он не может ее принять. Поэтому надо сначала страсти погасить, прежде чем имитировать эту любовь, а потом доказывать Богу свою любовь тем, что исполняет его заповедь, от которой мы только видим, что мы никчемные грешники, и что хуже и хуже мы себя видим. И после этого уже не то, что в восторге захочется порадоваться с Богом вместе и сесть с ним за пир, а стыдно будет голову поднять. Стыдно будет вот от вида осознания своего срама, стыдно даже будет рот раскрываться. Только внутри вот, захочется голову забыть, сказать, Господи, помилуй меня грешно. Вот состояние правильное христианское, первый признак покаяния, который надо было обрести. Видите, как все наоборот. Вот если сразу к богообщению и любовь стремится, все это путь налево. Бес тут же все организует, все сделает. Поэтому возникает недоумение, как сейчас всегда приглашают сходу, сразу же с первой проповеди к богообщению. Вот святитель Игнатий, если читать, он все по-другому говорит. Я не знаю, или не читали его люди, когда говорят о богообщении немедленно. Или кто этот Бог?
Он не был университетом должен для понимания.
Вопрос такой вот, как знаком книгу? Каша, чихание, какое-то дело начинаешь делать, вообще никак не берешь. Чихание или каша, какая-то мысль пришла, или что-то там начал, ты вот, и ты ждешь. Начинается каша, что все, прям вообще все это хвалится, и дома.
Вот если дело не идет какое-то, вы задумали дело, подумали с точки зрения веры, что в нем вроде бы ничего худого нет, в этом деле, но не греховное дело, да? При этом мы должны обязательно помолиться. Господи, я не знаю, угодно тебе это дело или нет. Я затеваю его как человек, думающий приобрести в этом деле какую-то пользу. Господи, если тебе не угодно это дело, покажи каким-то знаком, каким-то способом, что это дело тебе не угодно. Если же это дело тебе будет угодно, когда оно пойдет, может быть, как-то сложится. То есть вот такая есть простая форма молитвы. Но об этом надо подумать до исполнения дела. Когда мы так помолились, то нужно просто начать исполнять дело. Если вдруг мы увидели, что дело стало в тупик, совершенно не идет, я же молился перед этим Богом. Но если дело не идет, я должен подумать, может быть, это действительно Богу не угодно. Тогда уже пойти с кем-то советоваться. Если есть у вас близкий человек, хотя бы вашего уровня, как миллионер, но тоже живущий верить. Можно посоветоваться с близким. Если есть священник, которому вы доверяете, опыт которого вам известен, каким вы также нужно идти. Можно читать Евангелие, какая тут заповедь. Можно читать творение святых отцов, искать, что святые говорили по этому делу. То есть вот так мы определяем Божью волю. Если же, например, просто чихнул, то здесь не надо спешить доверять этому чиху, потому что здесь может быть подделка от детства. Вот тот человек, который начинает обращать внимание на чихи, например, и на кашля, и этим руководствоваться, то тут моментально раскроется бес и начнет этими чихами и кашлями управлять мной. Я только один раз доверюсь без общения, она начинает управлять мной. Сначала 9 раз правильно подсказка. Я условно говорю. 9 раз правильно, на 10 будет лучше. То есть довериться каким-то внешним признакам, типа чих, кашель и прочее, очень опасно. Это народные приметы, большей частью. Большей частью. И доверять им больше всего нельзя. Лучше всего говорить, стоп, а я не буду обращать на это внимание. Я лучше сейчас или помолюсь, или пойду посоветую. Или буду продолжать дело, раз оно напрямую не легко. Буду продолжать, но молиться. Господи, если дело тебе не угодно, каким-то образом не угодно. Вот здесь нужна вера. Вот такая вера рождается через опыт. Через год, второй, третий, десятый, так рождается в вере и начинает как-то это все уже. А с первого года очень сложно это все. Нужен совет.
Я вот именно нашла то, что искала. То, что обычно мы ищем от наставников церкви, от духовников, да? И еще что можно добавить, что эти беседы кардинально изменили мою жизнь. Вот именно дали основные понятия и проводили вот в духовной жизни, и поныне помогают мне в этом.
Были такие вопросы, не было на них ответов. Вот здесь какие-то ответы нашлись первоначально, а потом больше на остальные вопросы начали находиться ответы по мере просветления ума.
Суета и прочее, они поглощают вот эту вот мысль о том, что для чего мы живем. А здесь вот эти беседы, они как раз помогают удержать в себе эту мысль о вечности, мысль о скорой смерти, мысль о том, что мы будем отвечать на суде Божьем. Вот эти вещи, они, конечно, помогают человеку. И не может человек не меняться, осознавая это. И попробует вот жить так, как тут говорится в беседах. Он, если действительно у него есть желание перемен каких-то, если он увидит разницу между тем, что он слышит, и между тем, что, как он живет. И это может подвигнуть человека к перемене.
Как выйти в уровень покаяния? Покаяние надо же ежедневно, ежеминутно и до скончания своих дней. Школа покаяния нужна для того, чтобы осознать себя, свое место в этой жизни.
Жизнь – это такое серьезное дело, и любое серьезное дело, когда делаешь, нужно понимать, зачем ты это делаешь. Вот странно же жить и не понимать, зачем ты живешь. А в дисках, как бы, вот ответ на этот вопрос – зачем и как жить?
Да, ну диски очень помогают духовной жизни, очень эти. На самом деле, диски о покаянии слушаю. Ну, я уже, не знаю, я слушаю их 3 года и все подряд. Заканчиваю снова, начинаю потом что-нибудь, какой-нибудь диск, или начинаю отдельно какой-нибудь слушать, когда какая-нибудь страсть там начинает тебя одолевать. Покаяние там меня берешь, слушаешь, вот сейчас, значит. Ага, покаяние там опять забыл, что-то опять там куда-то уже тебя занесло. Надо взять, послушать. Сейчас слушаешь покаяние там, воздушное мытарство там, как все это. На самом деле, что будет суд Божий, какой-то уже страх появляется, да, ну может не страх, но... Что-то такое, уже начинаешь задумываться о своей жизни, что действительно надо исправляться, жить. Как потом-то, Витька?
Покаяние – это изменение жизни. Это вот именно строить жизнь по заповедям Божьим, стараться соответствовать званию христианскому, менять жизнь свою. И уже человек, ну, по крайней мере, я по себе вижу, что у нас и в семье отношения изменились. Гораздо лучше стали и с ближними, и на работе, и везде ведь. И вот покаяние – это есть изменение жизни своей. В первую очередь себя нужно менять, свою гордость. Вот это вот самое вот злото наше, гордыня наша.
Мы с мужем слушаем эти диски, давно 4-й год, вот я слушаю уже. Муж немного поменьше. И вот когда, допустим, вечером, я говорю, какой диск включим? Он говорит, любой. И вы знаете, вот мы снова и снова слышим ответы, где себя видишь, в примерах видишь себя, как ты поступаешь в той или иной ситуации. И замечаешь и стараешься исправлять свои мысли, а потом уже меняешь и жизнь. Действительно, меняется жизнь, меняются и отношения с людьми, меняются отношения. И самое главное у человека, будь он в скорбях, допустим, меняется отношение вот к этому, ко всему.